страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 12 сентября. Радио Теос, Ян Латышинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Мы с вами снова встретились для того, чтобы Библию читать, для того, чтобы размышлять. И, конечно же, для того, чтобы Бог нас менял. Знаете что, вот если кто-то вам скажет, мне некогда, у меня нет возможности читать Библию, или еще один частый аргумент, у меня не хватает внутренней организованности. Вот человек жалуется на нехватку внутренней организованности. Ну, так организуйся, ну, так попроси Бога, чтобы дал тебе силы организоваться. Вот. Так вот, тут, собственно говоря, есть возможность именно такая. Возможность организоваться, возможность быть с нами каждое утро в 9 часов по Москве. Ну, если у вас такой возможности нет, если вы не можете с нами провести это время, вы можете слушать нас в записи, как многие делают. Алла пишет о том, что слушает нас ВКонтакте, записи, передачи иногда задерживаются. Да, я знаю, и вот конкретно ВКонтакте это моя вина, моя недоработка. Постараюсь сделать, чтобы не задерживались, чтобы вы могли сразу слушать запись. Вообще, для тех, кто не в курсе, даже если вы не услышали нас в прямом эфире на Радио Теос, даже если вы не услышали нас на нашем сайте, вам неудобно заходить на teos.fm/psb или teos.fm архив или передачи по страницам Библии. Вот, даже если вы этого не сделали, и вам это неудобно, всегда вы можете зайти ВКонтакте, и на странице, по страницам Библии выкладываются записи этих передач. То есть сегодняшнюю передачу вы можете скачать оттуда, или нет, скачать вы не можете, да, скачать ВКонтакте вы не можете, можете послушать. Вот, послушать передачу ВКонтакте, скачать вы можете с сайта. Вот. И, собственно говоря, таким образом, если вы какие-то наши темы, какие-то беседы пропустили, вы можете к нам присоединиться и восполнить существующие пробелы. В прошлый раз я завершил достаточно серьезной такой темой, и я не успел эту тему проговорить, потому что она действительно важна. Она сегодня нам с вами снова пригодится. Я не случайно в прошлый раз поставил вопрос о том, что ну как это так, почему Бог не может взять и простить, почему обязательно за грех нужно наказание, и почему обязательно нужна смерть. И мы на самом деле пришли к важнейшей теме. Это соотношение, с одной стороны, между жизнью и смертью, с другой стороны, между Богом и безбожьем. Если Бог — творец жизни, то где Бог, там и жизнь. Где Бог, там и свет. Чем дальше мы уходим от Бога, тем дальше мы уходим из света во тьму, из жизни в смерть. Более того, мы знаем, что Бог праведен. Соответственно, праведность Божья равняется жизнь. Отступление от Божьей праведности равняется постепенный приход к смерти. И это слово «постепенный» здесь очень важно. Вот вся эта история, которая была с Адамом и Евой, я напомню вам наши первые встречи по книге «Бытие». Это передачи, которые были у нас еще в апреле. Где-то в середине апреля мы говорили о грехопадении. Переслушайте эти передачи, они чрезвычайно важны. ВКонтакте постараюсь скинуть сегодня ссылку на самые важные выпуски, потому что вот мостик между теми передачами и тем, что происходит у нас сейчас, ну вот его надо перебрасывать для того, чтобы лучше понять то, что происходит. Значит, Бог говорит, смертью умрете, если вкусите плод. Змей возражает, нет, не умрете. На самом деле они действительно умирают, но сначала приходит смерть духовная. Смерть как отлучение от Бога, как отлучение от Божьей праведности. Человек продолжает жить, но живет он уже только физически. Знаете, в 90-е годы особенно, ну, непростое было время, было такое выражение, так, ну, типа, ну, все, ты мертвец. Если говорил это выражение парень серьезный, который действительно знает, что собирается делать, то, в общем, тот факт, что ты продолжаешь ходить и дышать, вот он уже ничего не значил. То есть рано или поздно вот это будет приведено в исполнение. Понятно, что в большинстве случаев это говорилось просто ради красного словца, но суть этого выражения была такой. Мы говорим о будущем времени в настоящем. Как, мы говорим о будущем событии, как об уже свершившемся событии. То есть вот оно сейчас свершается или свершилось. Вот, то есть таким образом происходит такая перестановка. Здесь то же самое. Адам и Ева продолжали ходить по земле, но для них наступила духовная смерть, и без покаяния, без обращения к Богу никакого решения проблемы просто не существовало. И физическая смерть приближалась к ним все ближе. Не случайно говорят, что с самого рождения мы начинаем свой путь к смерти. То есть вот такое устройство мира, да, вот так оно сделано. Есть жизнь, есть смерть, есть жизнь с Богом, есть смерть без Бога. Что пытается сделать человек? Ну, ровно то же, что в свое время предлагал сатана. А давайте попробуем сделать так, чтобы была жизнь, но это жизнь без Бога. И на практике не получается. Даже физическая жизнь оказывается надломленной. Такой, знаете, вот... Ну, то есть человек понимает, что чего-то ему в этой жизни не хватает. Вот таково соотношение между жизнью и смертью. Теперь дальше. Где праведность, там жизнь. Соответственно, где грех, там смерть. Что происходит в Пасху? В Пасху происходит и в Ветхом, и окончательно уже в Новом Завете, то, что называется в богословии термином замещение, заместительная жертва. Иисус Христос, который имеет все права на жизнь, он даже не просто их имеет, он их сам дает, потому что, и апостол Павел об этом говорит, что через него мир сотворен. Значит, он имеет все права на жизнь. Принимает на себя нашу смерть. Вот это перестановка. Он занимает наше место. И по этой причине мы принимаем, получаем жизнь. Есть такая фраза, новозаветная уже фраза, «во Христе». По-гречески «эн Кристо». Вот у этой фразы масса значений, масса нюансов, масса деталей. «Живет во мне Христос, я живу во Христе», потому что когда-то Он занял мое место. И воскрес. Он умер, но воскрес. Теперь мне не надо умирать духовно, и даже физическая смерть не будет смертью окончательной. Если я говорю, или, ну, не я, да, кто-то другой говорит, он говорит, я не хочу так, мне это не нравится. Знаете, есть целое поколение людей, и на самом деле они есть и сегодня, и не только такого зрелого или пожилого возраста. Я молодых людей таких встречал, которые говорят, а мне ничего от Бога не надо. Все, что я хочу, опять я хочу, да, или все, что мне надо, я сам сделаю. От Бога мне ничего не надо. То есть человек фактически говорит, при жизни мне никакой Бог не нужен. Получается, в конечном счете, что и при жизни Бог не нужен, и вечность также оказывается без Бога. Знаете, Бог дает вот понимание этих моментов самым разным людям, даже в самых светских местах, да, даже в самых светских каких-то текстах, там, произведениях, вдруг начинает звучать вот эта мысль, была песня, где была такая строчка «Рай без любви называется адом». Ну, без любви, не без любви, там понятно, что человек о другом поет, да? Но рай без Бога, он точно, абсолютно точно называется адом. Еще раз. Если в раю оставить все эти красоты, оставить все эти там, золотые мостовые, оставить, допустим, да, оставить камни, оставить все как положено сделать. Но сделать только одну вещь. Убрать оттуда Бога. Вот этот рай превращается в ад. Никакие красоты эту ситуацию не исправляют. На личном уровне с этим хорошо знакомы те, кто, допустим, не знаю, делают нелюбимую работу, за нее могут хорошо платить, но рано или поздно это все настолько достанет. Я неоднократно разговаривал с людьми, которые мне говорили, да не нужны мне такие деньги. Я просто хочу от этого отдохнуть, мне все это надоело. Почему? Красоты есть, деньги есть, все нормально. А что-то внутри начинает сопротивляться. Сегодня мы с вами подходим к пасхальной теме вплотную. Я ставил ВКонтакте вопрос, вчера был этот пост, и на него можно ссылаться, его можно сегодня комментировать. Я не стал повторять, потому что вопрос уже был поставлен. Вопрос вот какой. В советские времена говорили, такой лозунг был целый, «Все лучшее детям». А сегодня многие живут под лозунгом «Все лучшее для работы», «Все лучшее для бизнеса», «Все лучшее для своего хобби», «Все лучшее для своих подопечных». Есть даже такой вариант «Все лучшее для семьи». В чем проблемы с этими девизами в такой их постановке? Вот я не спорю, и ни в коем случае не спорю, что действительно важен приоритет семьи, действительно важен приоритет детей. Это все ясно. Но услышьте, пожалуйста, сам лозунг. Все лучшее тому-то, другому, третьему и так далее. В чем проблема здесь? Вот мы начнем сегодня об этом говорить. Я думаю, что часть ответа вы услышите уже в сегодняшней беседе по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Если у вас будут встречные вопросы, если у вас будут мысли, если у вас будут соображения, пишите через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос» или, что лучше всего, через нашу страницу ВКонтакте, страницу, которая называется «По страницам Библии». А сейчас давайте склоним голову в молитве и обратимся к нашему Господу, прежде чем открывать вместе Священное Писание и слушать предзаписанную часть нашей программы. Господь наш и Бог, мы хотим служить Тебе, потому что любим Тебя. Не потому что мы обязаны, не потому что Ты к чему-то нас принуждаешь. Ты ни к чему нас не принуждаешь. Мы все равно хотим служить Тебе. Да будет слава Тебе, наш Бог, и хвала. Наставь и научи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 117-я встреча у нас с вами сегодня. Мы все еще в книге «Исход». И мы с вами выходим из Египта. Ну, конечно, не мы, а израильтяне. Но знаете, иногда, когда проходишь этот путь, кажется, что это и твой путь тоже. Хотя почему, кажется, путь выхода из Египта, путь выхода из греха, путь перехода из царства греха в царство Божие, в новое царство, это ведь действительно путь каждого из нас. Да, в прошлый раз мы с вами видели, как египтяне начинают выходить из Египта, и 13 глава начинается так. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что мои они». И, наверное, для кого-то то, что я сейчас скажу, будет шоком. А на самом деле шок не в этом, а шок в том, что говорит Священное Писание. Особенно шок в этом для нашего времени. Но этот шок, я думаю, испытали и израильтяне тоже. Сейчас объясню, почему. Прежде всего, Богу принадлежит первое высшее место. И вот Бог начинает учить израильтян этому важнейшему принципу. Он действительно достоин высших почестей, высшего почитания. По этой причине Бог берет себе лучших, самых лучших. А знаете, русское выражение «на тебе, Боже, что нам не гоже» становится еще более понятным именно в свете вот этого библейского взгляда. Когда мы говорим «на тебе, Боже, что нам не гоже», мы фактически отрицаем приоритет Божий, мы отрицаем Божие право на лучшее. Кстати, в истории нашей страны есть лозунг, который напрямую отрицает это право и просто коверкает наше представление о жизни. Сейчас этот лозунг уже не повторяется, но когда-то он был весьма популярен. Лозунг этот звучал так: «Все лучшее детям». А потом начинали удивляться, почему дети, которые привыкли получать все лучшее, начинают садиться нам на голову, и почему у них возникает проблема. Они всю жизнь получали, они всю жизнь ожидали чего-то лучшего, потом они вырастают, и что дальше? А дальше вот это отношение к жизни, когда ты хочешь получать, это отношение к жизни, когда тебе все мало, это отношение к жизни, когда к тебе все обязаны, но это отношение остается у человека, и у человека возникают серьезнейшие проблемы. Теперь не о детях, теперь о нас, о взрослых. Бог действительно имеет право на все лучшее, и в нашей жизни тоже. А многие верующие до сих пор ставят Бога на самом деле на последнее место после своего. То есть сначала получит все, а потом по остаточному принципу получает что-то Бог. Говорят, например, если в конце месяца у меня что-то останется, я дам это Богу, я дам это церкви. Если после 2-3 работ у меня останется время, я посвящу это время и эти оставшиеся силы служению. Правда, я как-то слышал еще одного человека, который использовал другую русскую поговорку. Он говорил: ну что, сказано ведь, остатки сладкие. По этой причине все самое сладкое, все самое лучшее мы отдаем Богу. Но, конечно, ничего подобного в Библии, в Священном Писании нет. Теперь я предлагаю поговорить в связи с этим о жевательной резинке. Ну, я понимаю, что многие из вас не ожидают такого поворота, ну, просто потому, что мы вроде о жвачке в нашем эфире не говорим. Ведь у нас с вами путешествие по страницам Библии, а не по маркам и брендам жевательной резинки. И все-таки кое-что скажу, потому что Уильям Ригли, основатель одной из известнейших фирм, той самой, которая вот люди, особенно более старшего поколения, конечно, знают Риглис, жевательная резинка. Так вот, Уильям Ригли был убежденным христианином. Среди его хороших знакомых, не знаю, друзей или не друзей, но уж знакомых точно, был некогда известный христианский проповедник, евангелист Билли Сандей. Известны слова, которые сказал Уильям Ригли, обращаясь к Билли Сандею: «Я всегда отдаю Господу десятину всего, что заработал. И это не последнее, а первое из десятых частей». Иными словами, не то, что вот у меня есть нечто, я 9/10 потратил, и там где-то вот ожидаю, что у меня 1/10 останется, и вот это последнее, то, что я не успел потратить, я отдаю Богу. Он отдает первую из десятых частей. Многие христиане сегодня начинают говорить, я с этим не согласен, сейчас объясню почему, говорить начинают о некой связи. Говорят так: если ты будешь Богу отдавать десятую часть, то по этой причине Он тебя благословит. Если ты хочешь, чтобы Бог тебя благословил, отдавай Ему десятину. Скажу, что вот такой взгляд я считаю не только неверным, но и опасным. Чтобы было понятно почему, приведу аналогию. Представьте себе мужа, который говорит своей жене: «Я хочу, чтобы ты сделала мне сегодня вкусный ужин, и вот для этого я принесу тебе большой букет цветов». Ну, на самом деле оно про это же. Я хочу, чтобы ты благословила меня ужином. Ну, для этого важно, чтобы ты была в хорошем настроении. И вот по этой причине, для того, чтобы ты была в настроении, я принесу тебе большой букет цветов. Правда, как-то в одной из своих проповедей я использовал этот пример. Ко мне подошел один дядечка и говорит: неправильный пример, потому что если ты с работы приходишь с цветами, то жене тебя ужином благословлять уже некогда, она уже не успеет его приготовить. Я ответил тогда: ну хорошо, тогда нужно букет цветов носить с утра, приносить его, уходя на работу, или присылать с доставкой с работы, чтобы было время. Ну или тогда этот букет цветов может быть прелюдией к некому другому благословению, которое будет уже после ужина. На это времени уже останется достаточно. Но неужели так устроена жизнь? Неужели для того, чтобы мы получили благословение, нужно вот что-то сделать, и благословение становится как бы заработком? Нет, конечно. Муж носит цветы жене, дарит цветы жене не потому, что хочет чего-то от нее получить, а просто потому, что любит ее. Да, будет и ужин, да, будет и все остальное, но не потому, что жена получила и оценила и хочет отплатить за цветы, а по той же причине, потому что она любит своего мужа. Вот так и в наших отношениях с Богом. Мы жертвуем, мы отдаем десятую часть не для того, чтобы что-то получить, а потому что любим его. Кстати, израильтянам это было сложно понять. Знаете почему? Потому что за 400 столетия у них сформировалась рабская психология. И вот от этой психологии еще нужно было избавиться. Я понимаю, что кто-то из израильтян, причем многие израильтяне того времени, могли сказать: ну вот, мы были рабами, у нас были хозяева, у нас были надсмотрщики, и хозяева хотели получить все лучшее с нас, и надсмотрщики хотели послужить своим хозяевам и собрать с нас все. Так что, теперь то же самое? Только вместо хозяев Бог? Богу пришлось работать с этими людьми, работать, чтобы преодолеть их рабскую психологию. И интересно, что сегодня у нас зачастую происходит то же самое. Бог работает с нами, чтобы преодолевать нашу рабскую психологию. Но вернемся к 13 главе книги «Исход». «И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь от Толе, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве, и когда выведет тебя Господь Бог твой в землю Хананеев, и Хиттеев, и Амореев, и Евеев, и Евусеев, Гигисеев, и Ферзеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сём месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должен есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь Бог сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь Бог из Египта». Вот эта обязанность передавать весть о произошедшем из поколения в поколение. Смотрите, все лучшее израильтяне отдают Господу. Детям же они передают весть о Господе. Если это переначить, то извращенная версия, версия неправильная, которая, однако, порой бывает в нашей жизни, работает иначе. Все лучшее мы начинаем отдавать детям, а Господу потом беспрерывно возносим молитвы об этих детях, которые отбились от рук. Обратите внимание вот еще на что. Сегодня мы искуплены не золотом и не серебром. Мы искуплены пречистую кровью нашего Господа Иисуса Христа. Да, мы сами читали о лучшем, о том, что все лучше отдается Богу. И вот оказывается, что золото и серебро – это не лучше. Кровь Иисуса Христа оказалась важнее всего. Вернемся сейчас к Писанию и увидим это в тексте, начиная с 12 стиха. «Отделяй Господу все мужеского пола, разверзающее ложесна, и все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, посвящай Господу, а всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его». И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими. Ибо рукою крепкую Господь вывел нас из Египта». Сегодня для многих важны какие-то физические, видимые знаки. И вот на самом деле выясняется, что самый главный знак, он не на теле, это не повязка какая-нибудь, не одежда, не знаю, татуировка. Самый главный знак – это верность Богу, который когда-то призвал нас. Дальше начинаются события, которые можно было бы показывать в кино, да и показывают. Это один из таких излюбленных сюжетов. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Дело в том, что в филистимскую землю, в ту землю, которую Бог обещал своему народу, можно было пройти вдоль побережья. И этот путь действительно был очень и очень близким. Это на самом деле кратчайший путь из Египта вот по побережью. Однако проблема заключается в том, что израильтяне в это время еще не были готовы к войне. А тут им придется преодолевать сопротивление других народов, которые живут на пути. И вот Бог проявляет милость в том, что ведет свой народ через пустыню. Задумайтесь об этом, это совершенно неочевидная, но очень важная вещь. Я повторю эту фразу, она действительно важна. Бог проявляет милость в том, что ведет свой народ через пустыню. То есть, вот смотрите, по-человечески, здесь замечательная дорога, здесь побережье, здесь все здорово, но здесь опасность, здесь потенциал для войны, а к войне народ не готов. И Бог это знает. И вот в данном случае долгий путь в жаркой пустыне оказывается Божьим благословением. Израильтяне будут ворчать, они будут не понимать, что, почему, зачем сделал с ними Бог. Но это Божья милость. Пока они не готовы воевать, они только вышли из Египта. Кстати, через 40 лет, когда им реально, по-настоящему, придется встретиться с жителями этой самой земли, Вот тогда они будут готовы. Но на это еще нужно время. Кто-то скажет: ну неужели всемогущий, всемилостивый Бог, Бог чудес, не мог провести их легким путем и сделать это побыстрее? Я думаю, что, конечно, мог. Но у Бога есть особый замысел, особый план. Да, Бог чудес мог бы совершить чудо, избавить их от войны, от противостояния. Но знаете что? Есть христиане, которые готовы каждую минуту, в любой ситуации, снова и снова требовать от Бога чудес. Есть люди, которые готовы долго кричать на Бога в молитве: «Боже, соверши чудо!» Да, конечно, Бог может это сделать. Но вопрос: хочет ли Он это сделать? Израильтяне еще не готовы к войне. Более того, в жизни израильтян должно что-то произойти. Ну, просто хотя бы для того, чтобы они научились строить отношения с Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восемнадцатый стих. «И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Ну, сначала по поводу Черного моря скажем, это Красное море, но смысл еще и вот в чем. С точки зрения фараона, с точки зрения египтян, израильтяне как бы загнали себя в ловушку. Они попали в пустыню, а там впереди море. Что делать дальше? Все. Об этом еще поговорим. Но есть в этом стихе еще более важная вещь. Дело в том, что слово «вооруженные» можно перевести и по-другому. «Сформированные», «упорядоченные», «в дисциплине». Помните, мы говорили о том, что израильтян там вот 1,5 миллиона, скорее всего, там плюс-минус, если брать всех женщин, детей, мужчин, естественно. Вот это начало того, что будет дальше. Эти люди смогли организоваться, Бог через Моисея смог организовать этих людей. Кстати, многие задаются вопросом, как же они ходили по этой пустыне 40 лет. Вот, слушайте, 1,5 миллиона людей водить, да ладно, 10, 15, 20, сложно порой собрать. И не на 40 лет, а на пару часов. А вот тут было именно так. 19 стих. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни». Вот здесь есть важная вещь. Зачем Моисею нужно было нести кости Иосифа с собой? Об этом мы уже читали в книге «Бытие», в главе 50. Иосиф, умирая, действительно просил, чтобы он был похоронен в обетованной земле. Объяснить зачем очень легко. Иосиф ожидал воскресения мертвых. Более того, Иосиф ожидал восстановления своего физического тела. И мертвые должны были воскреснуть, мертвые иудеи, по крайней мере, должны были воскреснуть в земле обетованной. Вот отнесите мои кости туда, где они переживут настоящее воскресение. Вот в чем была просьба Иосифа. А вера его в том, что израильтяне будут в земле обетованной. Хотя, конечно, на это понадобится время. Сейчас нам уже далеко не столь важно, где похоронены наши кости, но вот в этом смысле, учитывая еврейское понимание воскресения и, скажем так, географической привязки воскресения, что мы воскреснем именно там, где мы были похоронены. С такой точки зрения все гораздо более понятнее. Иисус приходит для того, чтобы установить тысячелетнее царство, и происходит воскресение, в частности, воскресает Иосиф. И здесь важно, чтобы его кости были именно там, в том месте, где придет на землю Мессия. А дальше еще один важнейший стих. Посмотрите, что Бог здесь делает. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа. Потом пройдут века, и Павел скажет о том, какой Бог дал такие благословения, какой Бог так зримо, так конкретно, так лично присутствовал вместе со своим народом в их путешествии, сопровождал их и, более того, вел их в их пути. Кстати, порой говорят, что именно Моисей вывел народ Божий из Египта. На самом деле, конечно, нет. Вывел народ Божий из Египта именно Бог, а Моисея он использовал как свой инструмент. Об этом, ну, между прочим, о том, что нет другого такого Бога, который сделал бы для своего народа то же самое, во всем этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Перечитайте, пожалуйста, 9 главу, особенно первые несколько стихов этой главы. Сегодня часто говорят люди в определенной, по крайней мере, христианской традиции: «Вот Господь постоянно со мной, Господь меня сопровождает, Господь дает мне видение». Что можно на это сказать? Во-первых, скажу, что Бог уже дал всей церкви Слово Свое, Священное Писание. 66 книг открыл. Во-вторых, видения были характерны для того момента, когда еще не было завершено Священное Писание. Сегодня они также бывают в тех местах, ну, где, допустим, люди еще не знают Бога и где невысока грамотность. Ну, потому что Бог знает, что иначе в эти места, ну, просто не попасть. Но не пытайтесь во всем увидеть чудо или в любом сновидении увидеть сон от Бога. Я по себе знаю, что если ночью меня мучают видения или сновидения, то, скорее всего, это просто означает, что я что-то не то съел. Поэтому, если вас постоянно преследуют видения, подумайте, может быть, в вашем желудке или в вашем организме что-то не так. А мы продолжаем читать Исход, 14 глава. Здесь будут неизвестные мне названия мест. Я понимаю, что все это находится между руслом реки Нил, в котором, собственно, и жили иудеи, с одной стороны, и Красным или Черным морем, с другой стороны. 14 глава. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигафир-Офом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Я напомню, что пустыня эта к тому же была еще и частью владений фараона. Это тоже Египет. И фараон мог сказать: ну вот, они собирались пойти поклониться Богу, а по факту они просто заблудились в пустыне. 4 стих. «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают все египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его. И он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. На этом мы остановимся. В нашей жизни тоже бывают моменты, когда мы возопили к Господу. Как он на это отвечает, узнаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну и в оставшееся время, как обычно, как всегда, слушайте, уже как обычно, как всегда, да не только с апреля мы это делаем, но так стало, скажем так, уже привычным, почитаем ваши письма, да, потому что письма есть, и вы отвечаете на вопрос, который я поставил. А Елена пишет: Господь достоин всего самого лучшего. На втором месте, на мой взгляд, семья, те, которых нам дал Бог. Это наша ответственность перед Ним и главное служение. Спасибо вам за передачи и Божьих благословений. Вот, собственно говоря, тут вопрос был такой, на который ответ уже частично, ну, даже не частично, а полностью выдан в передаче, да, когда мы ставим что-то на первое место, вместо Бога, вот получается идол, и этот идол утягивает нас, он утягивает нас за собой. Могут ли дети быть идолом? Конечно, могут. А может ли работа быть идолом? Естественно, может. Тут спасало, на самом деле, другое от идолопоклонения детям. Спасало то, о чем Владимир пишет на через наше приложение. Нет, на сайт. Говорит о том, что на самом деле это был только лозунг. И, в общем, он был о многом ложью. Да не знаю. Ложью не ложью, а все-таки многое действительно тогда было, но, конечно, до идеи «все лучшее» в реальности, конечно, не доходили. Владимир замечает верно. И также здесь ВКонтакте, на нашей странице, Алла отвечает на реплику Елены. Я рад, на самом деле, что вы также взаимодействуете друг с другом, потому что действительно вы отвечаете не только на те вопросы, которые я ставлю, но и отвечаете друг другу. Алла пишет: «Не лучшее, но всего самого себя. Что у нас может быть хорошего без Бога? Господь говорит: все мое, я ни в чем не нуждаюсь. Но какая главная заповедь? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всею крепостью своею. И отсюда возлюби ближнего. Будет легко и приятно, потому что из любви, которая к Богу и которая из Бога, потому что Он и есть любовь. Отречься от себя, возненавидеть душу свою, все счесть ссором, чтобы приобрести Христа. Это не лучшее, это все. Да поможет Господь». Вот мы начали сегодня с разговора именно в предзаписанной передаче. Мы начали о десятине говорить. Да? Вот был вот этот момент, это не последнее, а первое из десятых частей. Вот даже та десятая часть, даже то пожертвование, которое мы делаем, оно ведь на самом деле такой знак. Оно знак того, что в конце концов все принадлежит Богу. Это не означает, что я говорю: «Боже, так вот это вот мне, вот это тебе, вот это тебе, вот это мне». И как так получается, что то, что мне в 10... Извините. Как так получается, что то, что мне составляет 90%, а Богу составляет 10%. Ну вот не так оно устроено. Да, сама десятина выражает, показывает, что все лучшее... не просто все лучше, а все принадлежит Богу. А это лучшее, это скорее знак, признак того, что вот Богу отдается, что Богу принадлежит все. Владимир задает вопрос, на который я не могу сходу ответить. Может быть, друзья, кто-то из вас поможет. А если первенец, помните, должен был быть первенец без порока, да, без пятна и без порока. А если первенец родился инвалидом, пишет Владимир, тогда как быть? Я начну отвечать на этот вопрос. Смотрите, что делает Владимир. Владимир выставляет такое противоречие. Вот он должен быть первенец и должен быть при этом непорочный. То есть хромое, слепое Богу приносить нельзя. А что если вот родился первенец, но вот он имеет какую-то инвалидность, имеет какой-то конкретный, совершенно очевидный недостаток? Что из этих заповедей имеет приоритет? Приносить первенца, вот, как жертву, или приносить здорового, да, вот. На самом деле, на протяжении многих веков исследователи, прежде всего, еврейские, иудейские исследователи, пытались с этим и подобными вопросами разобраться. Именно поэтому существуют большие комментарии. Для того, чтобы ответить на этот вопрос с иудейской точки зрения, я думаю, нужно прочитать эти комментарии. Нужно разобраться, как к этому вопросу подходили исследователи. Но только здесь сразу нужно понимать, что в комментариях ответы могут оказаться разными. Ответы могут не совпадать друг с другом. А именно поэтому Иисус, потом придя на эту землю, скажу я в ответ на ваш вопрос, Владимир, говорит о том, что и ссылается на дух закона, а не на букву закона. Ну, например, вот возникает вопрос о исцелении, исцелении в субботу. Если ссылаться на букву закона, нельзя работать, соответственно, нельзя в субботу и исцелять. Более того, когда вот в Евангелии от Иоанна есть этот эпизод, когда мы читаем о том, что Иисус исцеляет человека, этот человек встал, взял постель свою и пошел. Вот в постели это не постель, кровать в современном нашем понимании, а вот этот мат, такой подстилочка, на котором он спал. Предполагается, что там была и деревянная часть тоже. И вот то, что он взял, он фактически совершил работу, и смысл работы в том, что он взял дерево. Но нельзя было брать дерево, носить дерева в субботу было нельзя по букве закона. Естественно, в данном случае имелось в виду, что строить нельзя, носить для строительства. Но люди, которые думали прежде всего о букве, а не о духе закона, начали ему говорить о том, что вот как же ты вот можешь взять постель свою, это не следовало тебе брать постель свою и идти. Иисус говорит о духе закона. И смысл заключается в том, что сейчас вот эта тема принесения животного в жертву для нас совершенно не актуальна, потому что жертва уже совершена, потому что Бог уже совершил свое. А вот по духу закона приносили с пороками, приносили плохое, потому что хотели сказать, что вот хорошее я и так продам. И вот здесь, собственно, была проблема. А мы сегодня отдаем Богу по остаточному принципу или отдаем первое, отдаем главное, отдаем лучшее? Вот, собственно, как эта тема, как этот вопрос решается сегодня. Остаточный принцип недопустим. По страницам Библии. Ян Латашинский, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.